Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Ставропольский благовест». Торжество православия. Праздник в церкви, совершаемый в первую неделю, то есть воскресенье Великого Поста. Установление праздника связано с событиями Константинопольского собора 843 года, созванного императрицей Феодорой для восстановления иконопочитания Византийской империи. Восстановленные святые и честные иконы для почитания и поклонения в Храме Божием. Благочестивые самодержцы со святым патриархом Мефодием и бывшими при нем тогда митрополитами и преподобными подвижниками постановили ежегодно в первое воскресенье Святого Поста праздновать торжественно в Великой Божией Церкви этот святой и честной праздник, который и празднуется до ныне. Иконы одновременно были поставлены и во всех церквах Константинополя. В храмах на литургии мы услышим Евангелие о Нафанаиле, проявившем православную осторожность. Когда Филипп сообщил ему о Христе, он не принял и не отказался, но исследовал слова Филиппа. Пророчество имеет величайшую силу привлекать некоторых к вере, и его сила более чем сила чудес. Чудеса могут быть представлены призрачно и бесами, а точного предсказания будущего никто не имеет, ни ангелы, ни тем более бесы. Почему и Господь привлек Нафанаила, сказав ему и место, и то, что Филипп звал его, и что он поистине израильтянин? Нафанаил, услышав это, почувствовал величие Господа, насколько было возможно, и исповедовал его Сыном Божиим. Впрочем, хотя и Сыном Божиим исповедует, но не в том смысле, в каком апостол Петр. Петр исповедовал его Сыном Божиим как истинного Бога. И зато Господь возвышает его и вверяет ему церковь. Нафанаил же исповедовал его как простого человека, по благодати усыновленного Богу за добродетели. И это видно из прибавления «Ты царь Израилев». Но он не достиг еще до совершенного познания истинного божества единородного. Он верует только, что Иисус есть человек боголюбезный и царь Израилев. Если бы он исповедал его истинным Богом, то не называл бы его царем Израилевым, но царем всего мира назвал бы. За это он и не возвышается, как Петр. Посему и Господь, исправляя его и возводя к уразумлению, достойному его божества, говорит: «Будете видеть ангелов Божиих, восходящих и нисходящих над Сына Человеческого». «Принимай, — говорит, — меня не за простого человека, но за владыку ангелов, потому что кому служат ангелы? Тот не может быть простым человеком, но истинным Богом». Это сбылось при распятии и при вознесении. Как повествует евангелист Лука, и пред страданиями ангел с неба укреплял его, и при гробе явился ангел, и при вознесении. Некоторые под смоковницей разумели закон. Так как он имел плод на время сладкий, а строгостью законных предписаний и неудобоисполнимостью заповедей был покрыт как бы листьями. Обратите внимание на то, что Господь увидел Нафанаила под смоковницей или под законом, то есть внутри закона, исследующим его глубину. Если бы он не исследовал глубины закона, Господь не увидел бы его. Галилея значит «низверженная». Господь пришел в низверженную страну всего мира или в естество человеческое и, как человеколюбец, воспринял нас, находящихся под смоковницей, то есть под грехом, усладительным на время, но с которым соединена и немалая острота по причине раскаяния и тамошних будущих казней, и тех, которые признают его Сыном Божиим и Царем Израиля. Видящего Бога избрал себе. Если же мы предложим старание, то Он удостоит нас и больших созерцаний. И мы будем видеть ангелов, восходящих на высоту божественного знания Его и опять нисходящих, потому что не достигают полного познания существа непостижимого, и иначе восходит некто, когда занимается размышлением о божестве единородного, нисходит, когда охотно занимается размышлением о воплощении и нисшествии в ад. «Видишь ли, — говорит святой Иоанн Златоуст, — как Христос мало-помалу возводит Нафанаила от земли и внушает не представлять его себе простым человеком. Такими словами Господь внушал признать его владыкою и ангелов, как и истинному сыну царя, как Христу восходили и нисходили эти царские служители, когда благовествовали о его рождении, когда восклицали «Слава Вышнему Богу и на земле мир!» Так и нас в эти спасительные постные дни Бог возводит к небесной мудрости Царства Небесного и жизни вечной.
В прошлом месяце в город Ставрополь приехал знаменитый профессор, доктор политических и экономических наук, пожизненный член исторического архива Игоря Сикорского Александр Портнягин. Александр Дмитриевич родился в военно-морском госпитале на острове Русский, где в тот момент работал его отец. После их семья не раз переезжала, а юный Александр полюбил путешествовать. Возможно, именно это и обусловило его поступление в Институт иностранных языков. Позже Александра Портнягина пригласили преподавать в США. Там он и остался на долгие 20 лет.
Когда я поехал в США первый раз, это было в 79 году, в составе делегации, я как консультант ездил. Вы знаете, я увидел другую Америку. Не ту, которую я изучал и читал, а которую я читал, и которую я изучал, и которой я уже занимался как исследователь. Но когда я попал уже вот на такой длительный период, я организовал несколько семинаров для европейцев и один семинар для наших советских, ну уже российских, товарищи, и несколько, вот Монако, Амстердам, это разные все семинары, и они видели во мне, а я в них, как больших родственников. Мы были действительно родственные души. Они не воспринимали американских профессоров, они шли ко мне. Если какие-то нужно было им такие тонкие вопросы, sensitive, чувствительные, они шли ко мне. Они говорят, мы американцев не понимаем. То есть здесь, когда я еще до Соединенных Штатов, я считал, что американцы такие простые, хлопают по плечу, мы как русские, знаете, вот. На самом деле это огромная разница, это пропасть между нами лежит в культурном, психологическом, и не только между нами русскими и американцами, а между нами европейцами и Соединенными Штатами, понимаете? Это огромная разница.
Живя долгое время за границей, Александр Дмитриевич часто общался с русскими эмигрантами.
Вот мы ищем русскую идею постоянно, да? А ведь ее искать не надо, она существует, она была до революции, это православие, вы понимаете? И эта русская идея вместе с эмиграцией ушла за рубеж. Она, ее выхолостили здесь, ее не выхолостили, ее выгнали большевики из России, и она переселилась за рубеж. Каким образом? Вот я во многих странах побывал, и последние годы, более 70, последние годы мы постоянно с женой ездим, мы посещаем церкви, монастыри, очень много. И я хочу сказать, что русский человек, я обобщаю, когда оказывается на чужбине, что он делает прежде всего? Он строит церковь. Только через церковь идут все общения, все взаимоотношения. Он приходит в церковь, он молится, он встречается, они обсуждают трапезы обязательные, там, чаепитие. Они после молитвы не расходятся, они остаются и продолжают беседовать. И вот это православие всегда скрепляло людей, всегда объединяло их. Вот мы говорим, мы разобщены. А как вместе сойтись? Как перестать махать кулаками и угрожать друг другу? Надо объединиться. Объединить могут только православие. Только религия, наша религия, может объединить. Так же, как они не только выживали за рубежом. Православие помогало им не только выживать, но и создавать. Они создавали ценности, да и сейчас создают ценности той страны, в которой они находятся. Возьмите Францию, возьмите Соединенные Штаты. Сколько наших великих умов и невеликих, которые создавали ценности этих стран. Вот вам, пожалуйста. А почему? Потому что они начинали с церкви, они продолжали работать и молиться в наших церквях. Они умирали вместе с церквями. Ну, я имею в виду не вместе с церквями, а в церквях. Вот вам, пожалуйста. Вот эта идея и есть объединяющая, наша русская идея.
Там же, за границей, Александр Портнягин познакомился с семьей русского авиаконструктора Игоря Сикорского. Немногие знают, что Игорь Сикорский был не только великим ученым. Игорь Иванович писал философские религиозные произведения.
Вот он, когда изобретал свои самые такие очень важные вещи, именно в это время он писал вот эти работы, которые здесь находятся, религиозные, философские, апостольские, можно сказать. То есть, вы понимаете, как иконописец, чтобы написать работу, он постится, он молится. И вот я сравнил это с Сикорским. Вот он именно писал эти вещи, вернее, изобретал, когда он писал вот эти абсолютно интересные, глубокие по рассуждениям вещи, понимаете? И это вот, это мы говорим о гении мировой авиации. Сейчас мы работаем над новой вещью с Николаем Сикорским. Вот. Об Игоре Сикорском написано очень много, но я бы сказал о его достижениях в сфере науки, авиации, воздухоплавания. Но как о человеке, о его семье, о его таких повседневных деяниях очень мало, практически нету. Вот мы поставили задачу сейчас осветить этот аспект его жизни и деятельности тоже. Ведь представьте, он приходит с работы, садится за свой трактор и косит траву вокруг дома, а потом возвращается в дом, включает Рахманинова, они очень дружны были, и он любил музыку Рахманинова, так же, как многие другие вещи. И погружается в мир изобретения. Он изобретал, когда слушал Рахманинова, представляете?
В завершении нашей беседы мы подняли тему того, как изменилась Россия за последние годы. Александр Дмитриевич очень долго делился своими тревогами на этот счет и после обратился к нашим телезрителям.
И я бы посоветовал как раз, благовесту, не только, наверное, благовесту, вообще русским людям, потому что я на каждом шагу это встречаю, будьте русскими. Русскость должна быть в нашей жизни, в наших отношениях. То, что мы утратили, а ведь очень много прекрасных вещей, которые надо возродить. Не праздновать Валентина, понимаете, или там в этих влюбленных. У нас свои есть прекрасные святые, примером которого мы должны следовать и подражать. Вот что мы должны делать. И если вы перенимаете что-то от других народов, то нужно это делать критически. Это первое. Второе – прилаживать к нашему образу жизни, а не просто так взяли и перенесли, и все.
Александр Портнягин уверен, что русская идея и русский народ возродятся. Нужно только приложить немного усилий для воспитания любви к Богу и России у нашего подрастающего поколения, и все станет на свои места.
На сегодня все. Благословение Господне да пребывает со всеми вами.